— Нет. — Нет, кажется, не упоминал, — медленно проговорил Мур. — По-моему, такие не женятся.
Многие смышленые юноши своим положением обязаны таинству брака, — сказал Лезик.
— Правда?
— Мор, ты меня, кажись, не слушаешь.
— Чего?
Лезик притормозил на заиндевевшей брусчатке и развернул сына к себе.
— Так дело не пойдет,
— объявил он.
— Ты что, не понимаешь? Если ты желаешь добиться в этом мире хоть чего-нибудь, надо слушать. Твой отец с тобой говорит.
Мор сверху вниз посмотрел Лезику в лицо. Его подмывало сказать много чего. Подмывало сказать, как он любит отца, как он нервничает. Подмывало спросить, что сейчас мерещилось отцу, что отец видел, что слышал. Подмывало сказать, что он, Мор, как будто наступил на кротовину, а это, оказывается, никакая не кротовина, а вулкан. Подмывало спросить, что значит таинство брака. Но сказал он так.
— Да, спасибо. Мне, наверное, пора. Я постараюсь прислать письмо.
— Рано или поздно кто-нибудь проездом заглянет и нам его прочтет, — сказал Лезик. — До свидания, Мор.
И он высморкался. — До свидания, пап. Я приеду в гости, — сказал Мор. Смерть деликатно кашлянул. Прозвучало, впрочем, так... будто с грохотом хряпнулась древняя балка, изъеденная древоточицами. — Нам пора, — сказал смерть. — Запрыгивай, Мор. Мор вскарабкался на лошадь позади богатого серебряного седла, а смерть наклонился и пожал Лезику руку. — Благодарю вас.
— А в глубине души-то он парень хороший, — сказал Лезик. — Просто в облаках слегка витает. «Ну так, пожалуй, все мы были когда-то молоды!»
Смерть над этим поразмыслил. «Нет», — сказал он, — «едва ли». Он подобрал поводья и развернул лошадь к краевой дороге. Мор, примостившись за спиной у фигуры в черном, отчаянно замахал отцу. Лезик помахал в ответ, а затем, когда лошадь и седоки скрылись с глаз, опустил ладонь и к ней присмотрелся.
Рукопожатие было какое-то странное, но Лезик, хоть убей, не мог вспомнить, почему.
Мор послушал, как конские копыта грохочут по камням. Лошадь выбралась на дорогу, раздался глухой удар по слежавшейся земле, и затем все звуки смолкли. Мор поглядел вниз и увидел, как внизу расстилается пейзаж. Ночь, гравированная лунным серебром. Если упасть, ударишься разве что о воздух. Он вдвое крепче вцепился в седло. Тут смерть спросил.
— Есть хочешь, юноша?
— Да, господин.
Слова вылетели прямо из желудка. Мозг вмешиваться не стал. Смерть кивнул и осадил лошадь. Та встала в воздухе, и под нею раскинулась грандиозная круглая панорама диска. Там и сям оранжевым сияли города. В теплых краевых морях мерцало свечение. Кое-где из глубоких низин серебристым паром испарялся уловленный дневной свет. На диске он медленный и тяжеловатый. Что не возьми быстрее, чем свет на диске. В отличие от обычного света, он ленивый и ручной. Философ Лайтинь Видль постулировал, что полет обычного света обгоняет только монархия. Рассуждал он так, не бывает больше одного короля одновременно, а традиция требует, чтобы между королями не случалось перерывов, поэтому едва король умирает, власть переходит к его наследнику мгновенно. Вероятно, предположил он, существуют некие элементарные частицы, королоны или, возможно, королевоны, осуществляющие этот перенос, хотя порой наследование стопорится, если в полете они сталкиваются с античастицей-республиконом. Чистолюбивые планы философа применить это открытие в области рассылки сообщений, для чего требовалось аккуратно пытать небольшого короля с целью модулировать сигнал, так и не были изложены во всей полноте, поскольку в этот момент бар закрылся. Но его затмевало сияние, что вздымалось к звездам над самим краем. В ночи мерцали и блистали исполинские столбы света. Мир окружали громадные золотые стены.
— Какая красота! — тихо сказал Мор. — Что это?
— Солнце зашло под диск, — пояснил смерть.
— И так каждую ночь?
— К каждую ночь, — сказал Смерть. — Природа, что уж тут.
— И никто не знает?
— Я, ты, боги. Неплохо, да?
— Мать честная.
Смерть наклонился в седле и воззрился на королевство мира.
— Не знаю, как ты, — сказал он, — а я бы сейчас уничтожил Карри.
Даже глубоко за полночь двуединый город Ангмарпорг бурлил. Морота и Овцекряжье казалось средоточием жизни, но в сравнении с нынешней уличной суматохой овцепикский городок больше смахивал, ну, короче, на морг. Поэты чились описывать Ангмарпорг и терпели неудачу. Может, дело в его абсолютной буйной витальности, а может, в том, что город, где жители миллион, а канализации нет вовсе, чересчур крепок духом для поэтов, которые предпочитают нарциссы, и их можно понять. Посему скажем только, что Ангмарпорг полон жизни, как застарелый сыр в жаркий день, оглушителен, как проклятие в соборе, ослепителен, как нефтяная утечка на воде, красочен, как синяк, и кипит работой, усердием, суетой и попросту буйным шумом, похожим на работу, как дохлая собака в термитнике. Храмы, распахнув двери настежь, наполняли улицы грохотом гонгов и кимвалов, а в случае некоторых более консервативных фундаменталистских религий — вскриками жертв. Лавки изливали на тротуары лавину странных товаров. Во множестве наблюдались дружелюбные девушки, которые не могли себе позволить много одежды. Вспыхивали факелы, кто-то жонглировал, всевозможные торговцы продавали средства мгновенного достижения трансценденции. И Смерть шествовал сквозь это кипение напролом. Мор отчасти ожидал, что Смерть просочится сквозь толчею дымом. Но вышло совсем не так. Там, где шел Смерть, люди сами дрейфовали прочь с его дороги. Вот и вся правда. Однако с Мором дела обстояли иначе. Толпы, что плавно расступались перед его новым хозяином, как раз успевали сомкнуться вновь, дабы преградить дорогу Мору. Ему наступали на ноги, его до синяков пихали под ребра, кто-нибудь то и дело порывался всучить ему неаппетитные пряности или неприличные с виду овощи, а довольно престарелая дама, вопреки всему, что говорили ей глаза, объявила, что Мор, похоже, справный молодой человек и желает славно провести время. Мор поблагодарил ее от всей души и сказал, что, пожалуй, славно проводит время и так. Смерть добрался до угла, где факелы ослепительно замерцали в отполированном куполе черепа, и принюхался. Ковылявший мимо пропойца, сам того не заметив, без всякой очевидной причины, слегка уточнил свою блуждающую траекторию.
— Это, юноша, город, — промолвил Смерть. — Что скажешь?
— Очень большой, — неуверенно ответил Мор. — В смысле, почему все решили поселиться в такой тесноте?
Смерть пожал плечами.
— Мне нравится, — сказал он. — Полно жизни.
— Господин?
— Так.
— Карри, это что?
В недрах глазниц вспыхнули голубые огни.
— Тебе доводилось кусать обжигающий кубик льда?
— Нет, господин, — сказал Мор.
— Это похоже на карри.
— Господин?
— Так.
Мор с усилием сглотнул.
— Простите, господин, но мне отец говорил, если чего не понимаешь, спроси. — Господин.
— Весьма похвально, — отозвался Смерть.
Он зашагал по переулку, и толпы разлетались перед ним точно заблудшие молекулы.
В общем, господин, я нечаянно заметил, понимаете, дело в том, что, ну, правда такова, господин, что...
— Говори уже, юноша.
— А как вы едите, господин?
Смерть застыл на месте, и Мор в него врезался. Едва Мор открыл рот, Смерть знаком велел ему замолчать. Он как будто прислушивался.
— Временами, знаешь ли, —
сказал он отчасти себе самому, —
я сильно огорчаюсь.
Он развернулся на пяточной кости, почти бегом устремился в проулок, и плащ развивался у него за спиной. Проулок вился меж темных стен и спящих зданий, не столько проход, сколько петляющий пролом. Смерть остановился подле рассохшейся водяной бочки, и, запустив туда руку до плеча, извлек мешочек, утяжеленный кирпичом, обнажил меч, надрезавший темноту мерцающим голубым огнем, и рассек бечевку. — Я очень сильно злюсь, — сказал он. Перевернул мешок, и Мор посмотрел, как оттуда в растекшуюся лужу на брусчатку выскользнули мокрые и жалкие шерстяные комочки.